Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Алла Митрофанова.
Константин Мацан.
Добрый вечер. С нами сегодня в этой студии Михаил Хасминский, руководитель Центра кризисной психологии при Храме Воскресения Христова на Семеновской. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Продолжаем мы нашу серию бесед с вами на Радио «Вера» про такую животрепещущую тему, с которой абсолютное большинство наших слушателей сталкивается, а если еще нет, то столкнуться, это воспитание детей. И вот тему мы сегодня так обозначили, с одной стороны широко, с другой стороны, наверное, очень провокационно и остро. Дети как боги. Боги, само собой, с маленькой буквы. Имею в виду, что есть тенденция воспринимать детей как тех, кого надо всеми способами ублажать, всячески пестовать, как угодно их прихоти выполнять и так далее. И
ну, как тут... детоцентричная цивилизация.
И как тут найти грань, да, с тем, что и вправду детей нужно потискать, иногда, может быть, побаловать в чем-то, любить, лелеять и всячески развлекать и так далее. Где вот тут какая-то золотая середина или как разобраться в этих понятиях и так, чтобы любовь не вредила, вот мы сегодня, наверное, поговорим. Но, знаете, когда я вот эту тему для себя даже произношу, дети как боги, есть большое искушение ее так спрямить и высказать одним тезисом. Ну, будьте построже. Вот с детьми нужно построже. На этом разговор закончить. Ну, это так или нет?
Нет, это не так. Я сразу скажу, наверное, напомню радиослушателям, что я не являюсь специалистом, так сказать, детской психологии. И я рассматриваю вот эту проблему с точки зрения кризисной психологии. Да, я вижу взрослых людей, которые попадают в различные кризисы тяжелые. Я вижу в том числе там маленьких детей. Я вижу вот эти деструктивные явления, которыми сейчас наполнена, в общем-то, наша жизнь, в том числе благодаря широкому тиражированию вот этих вот таких вот негативных каких-то поведенческих форм. И с этой точки зрения все совершенно для меня лично очевидно и логично. То есть, конечно, дети... это радость. Конечно, детям их, естественно, надо и побаловать, там, и потискать. Ну, конечно, все смотря какой возраст у этих детей, да, побаловать и потискать. Но, знаете, не летает птица одним крылом. А вот если только баловать, тискать, восхищаться, хлопать в ладошки и говорить, какой ты самый мой прекрасный, расчудесный, я не говорю, что этого не надо говорить, да, я просто говорю только если это, то в итоге у маленького человека складывается такая картина, что он и есть пуп земли, и что все должно быть для него, и что он на самом деле в этой иерархии как бы самый главный. А, соответственно, он может уже никого не слушать, если он самый главный, сами понимаете, да? Никому не подчиняться. Кстати, вопрос с верой очень тут актуально смотрит. Вот вроде бы. Посмотрим. Странно, что человек-то вроде верующий, а на самом деле вот этой внутренней веры у того же самого ребенка, у него просто нет внешней формы вот этой веры. То есть он делает так, как ну, его просят, как вроде бы кому-то надо. А почему нету? А потому что ему конкуренты не нужны. Он сам пуп земли, его уже таким воспитали. Знаете, сейчас вот эта вся педоцентричность приводит к тому, что дети становятся некритичными к себе. Что вот это стремление гедонистическое к удовольствию постоянному, к получению каких-то удовольствий от жизни, вот мама, если только делает, да, если вот не надо напрягаться, мама, папа, бабушка, дедушка, все вокруг у тебя одни права, никаких обязанностей, ничего, то слушайте, ну, конечно, любой из нас, понимаете, если вокруг нас будут так же вращаться, никаких обязательств, никаких правил, Только, естественно, мы потеряем сразу границы. Я это сказал, тут недавно как раз был съезд уполномоченных по правам ребенка, ну, уж так относительно давно, конечно, 3 месяца назад. И я обратился к ним, говорю, вот смотрите, вы все уполномочены по правам ребенка. А я вам скажу, они мне вот просто как сестры родные, то есть мы сотрудничаем, все это такие добрые совершенно отношения. Я говорю, вот все вы уполномочены по правам ребенка. Вы хоть знаете хоть одного уполномоченного по обязанностям ребенка? Нет. А почему?
Вы знаете, а может быть, это откат своего рода? Мне кажется, мы уже об этом говорили с вами здесь, в этой студии, но на всякий случай хочу вернуться к этой теме. Откат от той модели воспитания, которая была присуща, ну, вот, советскому времени, скажем, там, 70-е, 80-е годы. Ведь это была другая история. Тогда не было, ну, может быть, и были детоцентричные семьи, но дети росли как бы сами по себе. С детьми никто не носился, с детьми никто не возился. Детей в там, 8 месяцев или в год отдавали в ясли. В итоге у нас выросло поколение людей, которых, ну, ряд психологов называют людьми с эмоциональным ДЦП. И говорят, что у нас таких 90%. Людей, которые в детстве недополучили вот это самое родительское внимание и любовь. Потому что, ну, как вот в год ребенку, которому нужна еще мама, и ему это вопрос его не только эмоционального, но и физического здоровья, контакт и его спокойствие от того, что мама рядом, да, и контакт с мамой, вот это залог его нормального развития в будущем. А маме нужно на работу. Советское общество устроено так, что маме нужно на работу.
Согласен. Ну, я в то время жил, Алла, и, в общем-то, конечно, я не могу сказать вообще за все. Везде я, собственно, не был, но я видел своих одноклассников там и знаю их дальнейшую, в общем-то, судьбу. И вообще я так наблюдательный был мальчик. Так вот, я вам хочу сказать, что да, возможно, действительно, вы говорите, всем надо было работать, отдавали. Но мне кажется, что внимание вот раньше уделяли не меньше. И вот эти дети, может быть, я первый раз слышу, правда, про эмоциональный ДЦП, ну, допустим, даже если это ДЦП эмоционально. Слушайте, а на ком, в принципе, сейчас держится там образование? На, ну, еще пока, да, образование, другие какие-то сферы. Именно на этих, получается, ДЦПшниках. Потому что следующее поколение, да, ну, уже, соответственно, наше поколение вот этих снежинок, понимаете, это уже...
Это надо расшифровать, что такое поколение
ну,
снежинок.
Ну, это новый некий там термин. Поколение снежинки, я даже не знаю, стоит ли сейчас заходить и правильно ли это название, да, вот эти вот нежные, особые, и, в общем-то...
Неустойчивые к кризисам.
Неустойчивые к кризису, не наполненные, да, так скажем, настоящими какими-то, ну, опять же, теми же знаниями. То есть информации много, она как-то есть, и, в принципе, ее можно и в интернете взять, а системы нету, да. То есть ну, это какая-то нецелостная структура, так скажем. Ну, здесь, я не знаю, внимание или невнимание. Здесь, может быть, просто образование... так сказать, по-другому теперь пошло. И почему сейчас такие дети, тут, наверное, много факторов, но я хочу сказать, что раньше с детьми гуляли, а сейчас что мы видим? Вот мама сидит, она не играет с ребенком, она просто в телефоне. Она просто в телефоне и смотрит на какие-то телефонные там, телефонную информацию, да? Она не общается. А что она делает в свободное время? А что делают другие? И здесь просто изменилась, жизнь изменилась.
Ну, я как раз вижу в этом причинно-следственную связь. Поколение, которое выросло, недополучив, в силу того, что там в год людей отдавали в ясли, детей, да, недополучив вот этого родительского тепла, в каком-то смысле люди не дозрели сами до родительства. В Потому что вот этот вот маленький ребенок, он по-прежнему требует к себе внимания. Очень часто сейчас бывает, знаете, что мамы, например, детей воспринимают как, ну, не как мамы, да, а как неких конкурентов. Вот он мешает мне жить. Он, я лучше спрячусь в телефон, потому что я устала от того, что он все время от меня чего-то хочет. Ну, вот инфантилизм, понимаете? Вот эта психологическая незрелость.
Вот точно, совершенно. Вот
у этого есть свои причины. Вот есть. Я к чему.
Знаете, какие? У инфантилизма какая причина? Когда ребенок вот так вокруг него все носится и пытаются компенсировать, не знаю, какой-то недостаток внимания, например, на работе. Я считаю, что проблема вот с детьми пошла как раз где-то с начала так называемой там перестройки, да, то есть это началось где-то в 90-х годах. То есть прервалась определенная последовательность, да, которая вот передавалась, преемственность прервалась, и появились вот такие люди. Но стали вот так вокруг носиться, а кто же будет расти-то при этом? Понятно, что они стали вырастать безответственными и инфантильными. Это естественно. А теперь они выросли и родили своих детей. И это их модель поведения. Иной раз смотришь, человеку 50 лет, понимаете, даже среди этого поколения, да, нашего, моего, так скажем, а он инфантильный. Понимаете, и инфантильность теснейшим образом связана с эгоизмом. Потому что если все для тебя, если ты эгоист, если ты, у тебя нет жертвенных вот этих вот каких-то желаний, да, посмотрите, о чем мечтали, ну, в то же самое поколение. Я хочу работать в милиции, там, кто-то хотел быть, ну, космонавтом, ладно, избитые, да, но что-то какую-то пользу приносить. Мы видели там примеры там каких-то там бамовцев и так далее. Сейчас что хотят? Просто заработать денег, многие. Или сделать... Большое открытие, которое, опять же, потом можно будет там монетизировать. Посмотрите, вот эта атомизация общества, атомизация семьи, то есть все разбегаются в разные стороны, потому что ничего не скрепляет, нет жертвенности. Вот поэтому все и разбегается, поэтому инфантильность появляется. Естественно, поэтому и замуж потом девушки не могут выйти, потому что мальчики инфантильны очень многие, да, да и собственные девочки. И они, естественно... являясь в неполных семьях, у них нету ни образца какого-то вообще для жизни, они не видели эту жертвенность нигде, и там они этого не получают, и опять же на следующем этапе они этого сделать не могут. Потребительство рождает эгоизм, эгоизм рождает обязательно инфантильность. Инфантильность усиливает потребительство, вот так вот все по кругу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Михаил Хасьминский, руководитель Центра кризисной психологии при Храме Воскресения Христова на Семеновской, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Мы поговорили, подискутировали о причинах проблемы такой существования детоцентричной цивилизации, скажем так. А меня, как практикующего родителя детей дошкольного возраста, интересует, а что делать? Вот меня, знаете, очень заинтересовало то, что вы сказали, то, что вот ребенок растет без ответственности, растет, будто он пуп земли, растет, будто все вокруг него вращается и так далее и тому подобное. А я себя спрашиваю, а может ли, в принципе, ребенок так не думать? Вот он же ребенок, он же пока еще не дозрел до наших философских обобщений. Ну, логично, что ему пока кажется, что он вообще-то один и главный. А что здесь делать? По каким критериям, признакам поведения ребенка я могу сказать, что вот он не считает, что он пуп земли? И как этого добиться?
Мы вряд ли сможем прям четкие для каждого, наверное, слушателя тут критерии. Я вам так скажу. Вот посмотрите, почему-то там лет, опять же, 150 назад Детям было очевидно, что они не самые главные. Во-первых, это была общинная жизнь, да? То есть все видели, что ну, масса такие же, как ты. И, в общем, ты ничем не лучше. Надо учитывать интересы всех. Прямо с самого раннего детства, да? Сейчас у нас как бы семьи маленькие.
Ну, тогда вообще личностного такого развития, как сейчас, не было 150
Слушайте,
лет назад.
Сейчас личностное развитие, личностная деградация. Это еще вот, кстати, большой вопрос. Так вот, они жили...
Ну, скажем, ощущение себя как личности. Хорошо, я
да.
поправлюсь.
Это
да.
же вот ощущение себя как личности в данном случае можно же его тоже принять за эгоизм. Я — личность. А вот раньше даже, как вы знаете, короны у императоров да, были с крестом там наверху. Что крест символизировал на его короне? То, что над ним есть Бог. А, то есть даже... Император постоянно ему как бы вот так символически это напоминало. И, естественно, иерархия в семье была совершенно по-другому построена. Кстати, как и иерархия в государстве. Значит, был там император, были там ниже. И ты вот, сколько ты пользы принесешь, так тебе, о тебе люди и скажут. Не надо было личность свою развивать, вот это вот я. Надо было просто делать на благо общества, и тогда общество тебя начинало признавать и, соответственно, увеличивало свой вес в глазах у людей. Сейчас надо просто, ну вот, намести что-то, да? В Фейсбуке, ну, это не для молодежи, там, ВКонтакте и так далее. То есть надо не быть, а казаться.
Ну, подождите,
и желательно казаться... Ну, покруче, чем...
Я когда говорю про личностное деле. Развитие, я не про то, чтобы намести в Фейсбуке. Я вообще-то про другие вещи.
А я-то как раз...
Я про то, чтобы максимально себя почувствовать, ну, во-первых, в присутствии Господа Бога, как это в моем понимании, потому что именно тогда у человека максимум возможностей проявляется, открывается, и ты начинаешь в разные стороны себя вот пробовать двигать и смотреть, где у тебя получается, где у тебя не получается и прочее. Но это вот это творческое развитие себя, это, извините, это не про намести в Фейсбуке совсем.
То есть узнать волю Божию о себе, да? Я правильно понимаю?
И попробовать себя, и попробовать вот сюда наступить, и сюда наступить, и сюда, и по-всякому, и не бояться.
Это так и должно быть, понимаете? Вот, опять же, раньше там волю Божию о себе надо узнать, да, и там не бояться пойти туда, попробовать поработать там. А, и непробный, например, там, брак какой-то, как вот сейчас я в кавычки, конечно, вот это беру, да, а на полном вот серьезе один... И навсегда, да, то есть я вот решился, я взял ответственность за семью, и я пошел. Что касается вот этого, пошел туда, тут интерес какой-то, сюда, масса кружков, масса каких-то, масса информации, вот то, о чем я сказал. А выход-то какой в этом во всем? То есть это же все должно созидательному чему-то служить, это же должно служить обществу, это должно служить, ну, хотя бы, ну, хотя бы, да, какой-то, ну, общности в виде семьи. А сейчас это очень часто служит, к сожалению, я должен сказать, не во всех, конечно, случаях, удовлетворению собственного тщеславия. И я почему сказал про Facebook, я понимаю, что это не личностное саморазвитие, но когда видишь, как, ну, на самом деле, вот человек, чем он живет, и как он себя представляет, удивляешься тому, что люди его воспринимают, как он себя представляет, а не как он живет, или кто он есть на самом деле. Вот это совершеннейший сейчас обман, то есть вообще живем в иллюзии. И эта иллюзия плохо закончится очень. Потому что представить себя, опять же, можно кем угодно.
Мы очень далеко ушли от Костиного вопроса. Костя, напомни, пожалуйста, что тебя, как практикующего отца, больше всего интересует?
Я как раз-таки говорил о том, что вот смотришь на ребенка. Я понимаю, о чем вы говорите. Мне тоже, как папе, очень хочется до ребенка донести, что есть не только права, но и обязанности. И это происходит очень тяжело. Ребенок, опять-таки, видимо, в силу того, что мы живем в таком обществе детоцентричном, этому сопротивляется. в каком-то, может быть, неосознанно. Но, конечно, принять идею того, что у тебя есть только права, намного проще, легче и радостнее, чем согласиться с тем, что у тебя еще и обязанности. Но я себе ставлю вопрос, а до какой степени я чего-то могу здесь от ребенка требовать? Но он же ребенок. То есть как мне понять, что вот сейчас я поступаю, делаю правильно, что мой ребенок растет с осознанием своих обязанностей. Я не знаю, у нас был случай, когда, ну, такой, ну, просто смешной. Мы с женой в шутку поспорили за тапочек, кто тапочки наденет. Ну, просто вот так вот иронично. Нет ты, нет, нет твои, нет мои. Ну, ладно, надевай. И ребенок спрашивает, что вы ищете? Я говорю, да вот мама мои тапочки забрала. Говорит, ой, я тебе сейчас пронесу. Побежал он в коридор, принес мне тапочки. Ну, это мило, приятно, но я как-то так в этот момент подумал, что а здорово. Вот хотя бы маленький такой звоночек, ребенок что-то решил сделать просто для другого. И это меня согрело. Хотя это пустяк совершеннейший, но это меня согрело хоть так. Но я вот пытаюсь понять, а что еще, какие еще могут быть признаки того, что что-то происходит либо правильно, либо неправильно.
Это вот та самая жертвенность, просто вы привели пример, вот той самой жертвенности, которую, так сказать, мы давайте назовем любовью. Да? Вот она, собственно, себя проявила, выразилась, что вам стало приятно. А надо с детства, я вот так считаю, хотя у меня тоже не во всех случаях так, в общем-то, получалось, надо сказать, а надо с детства, чтобы были у ребенка четкие обязанности, там, собрать игрушки, там, убрать за кошкой, помочь там, маме взять пакет и донести из магазина. И не только когда тебе этого хочется, но и когда тебе этого не хочется. Это нисколько не нарушает твои права. Дальше у тебя есть там обязанности. Там, учиться. Ну, здесь ладно. Каждый по-разному, во-первых, это воспринимает, а во-вторых, умеет просто. Ну, вот учиться тоже надо как бы к этому быть весьма предрасположенным. Но ты хотя бы должен понимать, что у тебя есть эта обязанность. А не все тебе нравится. Учитывать интересы других людей, которые вокруг тебя. А это невозможно без того, что ты признаешь их авторитет. Если они для тебя не авторитетны, а ты пуп земли, то, естественно, ты их и не признаешь. Понимаете, вот мне, например, забавно смотреть, когда какой-нибудь ребенок там в четвертом классе, например, я таких видел, осуждает свою учительницу. Он что-то может понимать вообще в учительском плане. То есть он считает, что он вполне понимает, что этот учитель делает не так. Понимаете, это же на самом деле огромная нелепость.
Поэтому есть другая крайность. Есть другая крайность, когда дети, например, считают, что взрослые абсолютно всегда правы. У них вот критическое мышление в отношении взрослых не работает. И это может затянуться там лет до 20, пока кто-нибудь из просто уже так не вмажет жизнь, что уже вот прям совсем, знаете,
как-то было окружение. Некоторым не вмазывают, кстати.
Вот взрослые всегда про абсолютно... Вот, у этого есть масса плюсов. Но у этого есть и очень серьезный минус, понимаете? Ведь иметь голову на плечах, нам ее зачем Господь Бог на плечи-то поставил? Чтобы она работала. А вот так, чтобы, ну, просто как машина, что да, взрослые всегда правы. Но в этом нет, мне кажется, ничего тоже
мы
хорошего.
Мы же не говорили о том, что ребенок всегда должен, как солдат, хотя, в принципе, иногда и должен, как солдат, иногда.
Ну, скажем, как робот.
Замечу.
Не должен, как робот себя вести.
Как солдат. Робот техническая вообще, там нет души, и там нет никакой свободы выбора, там есть программа, да, любой человек все-таки обладает душой и свободой выбора, он может и одну взять сторону, и другую, а я не сказал, что всегда вот эта симбиотическая связь должна быть, мы говорили о чем, что он должен понимать, что кроме обязанностей, то есть кроме прав, существуют обязанности. Два крыла, то, с чего мы начали. Только с двух крыльев можно взлететь. А в одну сторону плохо, в другую сторону опять плохо. В одну сторону то, что вы описали, это родители, которые действительно устраивают симбиоз со своим ребенком. Родила для себя, как вот некоторые, так сказать, мне говорили в таких случаях. Там ребенку уже 40 лет, он никогда не был женат, он все, там все с мамой вокруг ходит. И Лана просто с мамой там общался, ну, все мы должны общаться со своими родителями, помогать им и так далее. Но здесь просто полный симбиоз. Это, конечно, патологично. Это уже говорит о том, что у человека вот этого выбора он его не делает. То есть он этим даром даже не пользуется, понимаете? Все в пользу, так скажем, эгоистичных интересов другого человека, который его к себе привязал. Это явная патология.
А так, как тогда развести, где заканчиваются интересы другого человека, которым, вот, как вы говорите, есть права, есть обязанности, да, вот моя обязанность служить, а где уже интересы другого человека эгоистичные, и как в этом разобраться? Как в этом служении другому человеку не сломать самого себя? Ведь это же тоже важно, наверное, ребенку доносить.
Очень интересно, я вам скажу, например, в сектах, да, происходит это. Вроде бы так вот посмотришь, ну, в большинстве, если там посмотреть, там все очень жертвенно, понимаете, там все как бы для вот этой сектантской общины делается. И человек как бы даже может вообще от себя отрекаться, то есть вот что ему лидер там сектантской этой общины сказал, то он будет делать. Но имеет ли это отношение действительно к распоряжению вот этим даром свободы и выбора, которым нас отделяет Господь, великий дар? Это вот на самом деле очень большой вопрос. Я бы даже сказал точно, совершенно, это не распоряжение, это просто вот отдать себя каким-то там иным силам. Кто за тебя будет в итоге отвечать? Я считаю, что разграничить это можно так. Есть эмоции, есть логика, есть традиции, в конце концов. Вот что человек должен делать по отношению к своим родителям? Уважать, почитать, кормить, ухаживать и так далее. Но есть и то, что он должен делать там, для общества, в том числе для семьи, да, там, для жены и так далее. Все это уже разграничено. Это разграничено тысячелетней, на самом деле, историей. Мы просто плохо туда обычно смотрим. Оттуда все можно черпать. Нигде не написано, что ты должен быть рабом у другого человека. Такого нет нигде. И это крайняя, я бы сказал, форма. Просто мы, может быть, сейчас крайнее разбираем. Я что хочу сказать-то? Нельзя растить эгоиста, который воспринимает себя как Бог. Потому что он в этом же случае не сможет воспринимать и Бога, понимаете? Часто, кстати, бывает, вот посмотрите, даже государство не может человек воспринимать. Не понимает, как устроено государство, но в то же время считает, что он может делать там все, что ему захочется. Да? Это что? Это как, как ведут себя, по большому счету, подростки такие эгоистичные в пубертате.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня у нас в гостях Михаил Хасминский, руководитель Центра кризисной психологии при Храме Воскресения Христова. На Семеновской, в студии Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».